В эфире подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Взрыв в порту Бейрута, убивший почти 200 человек, ранивший несколько тысяч и оставивший без крова сотни тысяч людей, продолжает уносить человеческие жизни. По меньшей мере, один человек погиб в столкновениях между вышедшими на улицы возмущенными ливанцами и полицией, применившей для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули. Из-за взрыва ушло в отставку правительство Ливана во главе с Хасаном Диабом. Система коррупции сильнее, чем государство, которое не может противостоять ему и избавиться от него, сказал Диаб в своем прощальном телеобращении. Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший Бейрут, обещал финансовую помощь Ливану только в случае проведения серьезных политических реформ в стране и гарантий, что помощь не окажется в карманах коррупционеров. В любом случае, отголоски трагических событий 4 августа 2020 года будут звучать еще долго. Пользуясь записанными нашими корреспондентами интервью и материалами из открытых источников, мы попытаемся проанализировать информацию о взрыве, известную на данный момент. Итак, 4 августа около 18 часов на складе морского порта в Бейруте сдетонировали, как предполагается, более 2500 тонн аммиачной селитры – вещества, используемого как удобрение и как компонент взрывчатки, применяемой при кустарном производстве мин, бомб и других боеприпасов. Скорее всего, взрыв произошел из-за грубейших нарушений правил техники безопасности при хранении таких веществ. Рядом с ангаром, где находилась селитра, проводились сварочные работы. Там же складировались петарды и фейерверки. Судя по многочисленным видео, появившимся в сети, вначале произошел первый взрыв или пожар, а потом уже взорвалась селитра, которая входит в список особо опасных веществ при транспортировке и хранении. На это обращал внимание и участвовавший в программе «Время свободы» эксперт по транспортировке опасных грузов, руководитель украинского проекта АДР, занимающегося распространением информации о таких грузах, Алексей Пахно.
И аммиачная селитра там включена давно, и эта книга распространяется на все виды транспорта, то есть и на авиационный, и на морской, и на железнодорожный, и на автомобильный.
Насколько вам представляется правдоподобной версия о том, что сварщики в Бейруте работали, искра попала на аммиачную селитру, и она взорвалась?
Ну, насколько я видел, там сначала был взрыв какой-то один, а потом был взрыв второй, соответственно. Я не думаю, что от искры это могло произойти. То есть там должна была быть введена детонация. Как минимум, немножечко более серьезное воздействие. Почему? Потому что окисляющие вещества, если взять чисто аммиачную селитру, они сами по себе не являются горючими. То есть от искры они не возгораются в большинстве случаев.
Насколько я понимаю, такой случай, подобный тому, что произошло в Бейруте и связанный как раз с аммиачной селитрой, уже был. Вы пишете об этом в этой статье. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Действительно, в Германии, в городе Апау, были именно склады аммиачной селитры в свое время. Там они, наверное, и сейчас там есть. И они, понятно, что в преддвериях сезона ее начали разрабатывать, готовить к продажам и так далее. И для этого использовали пиротехнический состав, соответственно. А потом взрывной подрядчик, я так понял, он решил немножко сэкономить и использовал другое взрывчатое вещество. И оно спровоцировало детонацию всего склада. То есть произошел так называемый взрыв массы. То есть когда взрыв мгновенно охватывает весь объем. И это произошло. И тогда были очень серьезные именно жертвы. Фактически почти весь город был разрушен.
Когда я читал материалы, связанные со взрывом в Бейруте, в некоторых мне приходилось видеть мнение о том, что эта селитра могла сдетонировать сама, что чуть ли не от того, что жарко и ангары нагрелись, или даже один мешок слишком сильно давит на другой, и мог произойти такой взрыв. Эта версия может быть правдоподобной?
Знаете, если рассматривать бризантные взрывчатые вещества, то есть вторичные, для их взрыва надо более серьезные воздействия. Обычно это делается путем детонатора. Вторичные взрывчатые вещества, они взрываются при помощи первичных взрывчатых веществ. Поэтому я думаю, что само по себе маловероятно. Тем более склады есть везде, они везде лежат. Но взрывов везде не происходит. Если бы это было так, наверное, бы такое складирование было бы запрещено.
Алексей Пахно упомянул о трагедии 1921 года в германском городе городе Апау, когда для того, чтобы разрыхлить слежавшуюся селитру, была применена неподходящая взрывчатка. Вместо более дорогих картонных трубок с так называемым черным порохом стала использоваться смесь бертолетовой соли с бензином, так называемый рикорок. Селитра сдетонировала. Из 1000 зданий в Апау были разрушены не менее 800, погибли около 600 человек. 8000 остались без крова. Катастрофа в Апау послужила прообразом для описания взрыва химического завода анилиновой компании в Германии в романе Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Но самой масштабной техногенной катастрофой, связанной с аммиачной селитрой, считается трагедия в порту американского города Тексас-Сити, когда взорвался груз французского судна «Гранкан». Тогда взорвались 2100 тонн селитры, погибли сотни людей не только от взрыва, но и от пожара и детонации грузов двух других торговых судов, стоявших поблизости. Довольно быстро стало понятно, что в Бейруте взорвалась селитра, выгруженная еще в 2013 году с борта, зашедшего в порт, чтобы взять дополнительный груз, судно «Росус», которое было зафрахтовано уроженцем Хабаровска, жителем Кипра Игорем Гричушкиным, и ходило под молдавским флагом. Судно было арестовано ливанскими властями, согласно разным источникам, за неуплату портовых сборов из-за проблем с документами и из-за плохого технического состояния судна. По крайней мере, первую и третью версию фактически подтвердил капитан «Росуса» Борис Прокошев в эксклюзивном интервью корреспонденту проекта «Сибирь Реалии» Александру Валиеву. Полностью это интервью можно найти на сайте проекта, а аудиозапись есть среди подкастов «Время свободы. Контекст». Среди прочего, Борис Прокошев, уверенный, что перевозил удобрения, высказал удивление безалаберностью ливанских властей, которые за 7 лет не удосужились избавиться от опасного груза.
Они сами виноваты. Здесь. Они виноваты в том, что нехрен было арестовывать, его надо было скорее избавиться от этого судна. Когда просили выпустить их, сказали бы: «Боже ты мой, только идите нахрен, ничего с вас не надо». А они же, блин, начали там строить умные рожи, чтобы им долг вернули. Ну вот, видите, что получилось. Это первое. Второе то, что они могли нитрат аммония, это удобрение, вывести на поля и запахать.
Капитан Борис Прокошев, который из-за ареста судна провел в столице Ливана еще с несколькими членами команды целых 11 месяцев, прежде чем его отпустили, рассказывает, что конечным пунктом плавания «Росуса» должен был стать Мозамбик, порт Бейра. Причем перед началом плавания у судна сменилась вся команда. Почему так случилось, Прокошев понял уже после того, как занял место на капитанском мостике. Но что-то менять было уже поздно. Вот что рассказывает Борис Прокошев.
Они мне объяснили, что рейс идет в Мозамбик, и они не хотят туда идти. Ну, далеко. Ну, вот такая вот причина была. Мне-то чего Мозамбик, чем дальше, тем лучше, в принципе. Больше рейс, больше денег заработаешь. А то, что зарплату им не платили в течение 4 месяцев, они никто не сказал нам это.
Какой груз был на судне?
Нитрат аммония. Это селитра, удобрение. Оттуда мы пошли в Грецию, в Пирей. Там встали на рейд, заправили нас топливом, заказали, что нам нужно было на рейс. Гречушкин все подписал, что там нужно было, снабжение. Потом, когда, значит, получать, он сам приехал и почти все назад вернул. Не захотел платить. Сказал, денег нету. Потом с Пирея он нас почему-то погнал в Бейрут взять на палубу груз. Ну, чтобы дополнительные деньги. Пароход арестовали за неуплату. В Ливане. Ну, он же должен был портовые сборы уплатить. А пароход арестовали. И мы там 11 месяцев торчали. Ни копейки нам не платили.
Гречушкин не выходил на связь все это время?
Нет, он на связь выходил. Он единственное, что сделал, когда власти разрешили нам уехать. Он оплатил билеты. До Одессы, мы в Одессе жили.
Сам Гречушкин жил на Кипре?
Да, он на Кипре жил по виду на жительство. Он сам гражданин России из Хабаровска. Я не знаю, когда он туда уехал. Я, когда вернулись мы в Одессу, я пытался подать в суд на Гречушкина. Я в Хабаровск подал исковое заявление. Его мне не приняли, сказали, подавай по месту его нахождения, по месту пребывания, то бишь на Кипр. То есть не захотели они связываться. Еще какой нюанс. Он, когда погрузил груз, селитру эту в Батуми, взял он $1 миллион за этот груз. И вдруг у него через месяц кончились деньги.
А кто ему заплатил $1 миллион?
$1 миллион заплатили те, кто груз купил. Как раз интересная вещь. Это с Мозамбика кто-то должны были доставить в Мозамбик. Но дело в том, что через месяц у него кончились деньги. Это не может быть. А судно стоило, само судно, если его сдать в металлолом, 350 тысяч. Он просто решил его бросить, а миллион прикарманить. Вот и все. То самое интересное, я сначала-то не волновался, думал, груз на пароходе, покупатели засуетятся и выручат груз. А там оказалось, что покупатели вообще никаких шевелений не проявляли.
Давайте обратим внимание на несколько фактов. Первый. Игорь Гречушкин отправляет в Бейрут судно, чтобы взять на борт дополнительный груз, который заведомо нельзя размещать на палубе. Одновременно он лишает экипаж финансирования, хотя получил недавно миллион долларов. Это в несколько раз больше стоимости дышащего на ладан Росуса. И обрекает на арест судно, которое, по словам Бориса Прокошева, в конце концов затонуло из-за давней протечки. И самое главное, груз застрял в Ливане, а его получатель в Мозамбике так и не дал о себе знать, хотя капитан Прокошев очень, как вы только что слышали, на это надеялся. Взорвавшаяся в Бейруте селитра была произведена на заводе «Азот» в грузинском городе Руставе. У завода в последние годы не раз менялся собственник. Данных о том, как заключался контракт на поставку селитры в Мозамбик, кто и как фрахтовал судно для транспортировки, нет. Известно, что завод отгружает свою продукцию по принципу «free on board», то есть за груз с момента его отгрузки отвечает заказчик. Аммиачная селитра производится совершенно легально. Грузинское правительство подчеркнуло, что за легальное производство и легальный экспорт аммиачной селитры ответственность нести не может и не должно, а об опасных свойствах этого вещества хорошо известно всем. Правда, во многих государствах свободная продажа нитрата аммония даже в виде удобрений ограничена. После террористического акта в Оклахома-Сити в 1995 году ограничения на продажу и хранение нитрата аммония были введены в некоторых штатах США. Эксперт по торговле химическими веществами Зураб Бадашвили обратил внимание, что на фотографиях мешков с селитрой, предположительно сделанных на складе порта в Бейруте, маркировка говорит, что эта селитра, скорее всего, производилась для использования во взрывчатке, а не как удобрение. Эта маркировка представляет собой надпись «Нитропил HD» на одну букву «Л», отличаясь от аналогичной маркировки австралийской компании «Орика», крупнейшего производителя промышленной взрывчатки. В ответ на просьбу нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе прокомментировать этот факт, Зураб Бадашвили предположил возможное объяснение того, что селитра оказалась в Бейруте, подчеркнув, конечно, что это лишь предположение. Подчеркнем это и мы.
Им так привычнее в таком объеме, с такой маркировкой. Ну, понимаете, там вот, чтобы как кладовщик африканский, когда принимает товар, чтобы он понимал, что это. Ну, там написано «Nitropril HD», ну, что переводится как «гранула селитра высокой плотности». Определяет просто определение товара. Существуют виды, они различаются вот кристаллически. Есть более гранулированные, есть гранулированные менее, есть покрытие, которое, кстати, работает против детонации для безопасности. Есть без покрытия. Там high density. Это, на мой взгляд, это больше предназначено именно для промышленной взрывчатки.
А как бы вы прокомментировали версию, что все это подстроено, что на самом деле селитра предназначалась для одной из экстремистских группировок, действующих на Ближнем Востоке, потому и хранилась и так далее?
Она им была нужна, этой группировке, да? Она явно им нужна, потому что они используют ее вот всем известных barrel bombs, бочковых бомбах. Это мы видим, и это началось как раз где-то с 2012 года. Использование таких зарядов. Они просто кидают это с самолета вниз.
Зураб, мы бы хотели все-таки понять, вот где произошел разрыв вот в этой цепочке. То есть производитель, поставщик, судно, капитан, владелец, экипаж, затем Бейрут, арест и так далее. Вот где здесь именно то звено, которое вызывает подозрение, что тут все-таки не все чисто?
Ну, видимо, вот надо смотреть на владельца. Он владелец или он просто фрахтовал это судно, это неизвестно, да, вот он завез ее в Бейрут зачем-то и бросил.
И какое на вас это оставляет впечатление?
Я, ну, это уже только мое частное мнение, ну, этим портом заведует и контролирует та самая организация, которая воюет, которой нужны боеприпасы. Вот и отсюда вывод, поэтому они его держали, ну, это армия, маленькая армия, в которой есть склад боеприпасов. Вот она держит его у себя и использует. Так любая армия делает, да?
говорил грузинский эксперт по торговле химическими веществами Зураб Бадашвили. Интересно, что Ливан Бурдиладзе, первый заместитель директора акционерного общества «Рустави Азот», владеющего сейчас заводом в Руставе, в беседе с корреспондентом агентства РБК отметил, что у селитры есть свой срок годности, обычно это 6 месяцев. Для меня абсолютно непонятно, почему власти Ливана хранили просроченную селитру целыми годами. После 6 месяцев селитра теряет техническую характеристику, которая необходима для ее назначения. Почему они 7 лет хранили ее у себя, мне непонятно, сказал Ливан Бурдиладзе. Но взрывчатые свойства, как мы видим, селитра за эти годы сохранила. Игорь Гречушкин был допрошен кипрскими властями, однако никаких данных о содержании этого допроса пока опубликовано не было. От комментариев в прессе Гречушкин отказывается. Известно, что сразу после взрыва он связался с российским консульством. В отличие от своей жены, Гречушкин не имеет кипрского гражданства. Для чего он обратился в консульство, тоже не совсем понятно. Хотя в связи с этим вспоминается рассказ капитана Бориса Прокошева, который каждый месяц во время вынужденного пребывания в Бейруте писал Владимиру Путину письма с просьбой помочь. А консульские работники, по его словам, сказали ему: «Ты что, хочешь, чтобы Путин спецназ в Ливан прислал, чтобы вам помочь?» Первой реакцией на взрыв в Бейруте многих наблюдателей было предположение о том, что он как-то связан с вынесением 7 августа вердикта специального трибунала по Ливану в Гааге по делу об убийстве в 2005 году бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. В связи с событиями 4 августа оглашение вердикта состоится на 11 дней позже. Заочными обвиняемыми по этому делу являются 4 высокопоставленных члена, признанного во многих странах террористическим, радикального шиитского движения «Хизбалла», воюющего на стороне президента Сирии Башара Асада. Против Асада выдвигаются многочисленные обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В частности, в применении бочковых бомб, о которых упоминал Зураб Бадашвили, против мирного населения в Сирии. При этом базы Хизбаллы, считающиеся одним из главных врагов Израиля, традиционно располагаются в Ливане. Израиль немедленно после взрыва отверг предположение, что этот взрыв в Бейруте является последствием его удара по складу боеприпасов Хизбаллы. Израильское правительство выразило соболезнование Ливану, а здание мэрии Тель-Авива было подсвечено в цветах ливанского государственного флага. Но что говорят в Израиле, ведущем с Хизбаллой многолетнюю войну, о том, насколько вероятно, что порт в Бейруте контролируется сейчас Хизбаллой? Главный редактор израильского интернет-издания News.ru Евгений Финкель относит к разряду конспирологических версий о том, что именно Хизбалла, а не компания в Мозамбике, была конечным получателем груза. Известно, что группировка Хизбалла имеет серьезное очень влияние в Ливане. Это непримиримый враг Израиля. Можно ли предполагать, что такая группировка, как Хизбалла, в Ливане контролирует, ну, по крайней мере, де-факто, порт в Бейруте и имеет там свои склады? Обсуждается ли это как-то в израильской прессе, к примеру?
Безусловно, в израильской прессе обсуждается так и с той или другой стороны причастность, возможно, Хизбаллы к трагической истории в Бейруте. С разных сторон обсуждается, в том числе говорят о том, что, возможно, у Хизбаллы был доступ к этому складу, и недаром он был нецелостным, из него, возможно, совершались регулярные хищения нитрата аммония, который там хранился. Но я не думаю, что можно уверенно заявлять, что Хизбалла полностью или в значительной степени контролирует Бейрутский порт. Если при этом верить ливанским оппозиционным СМИ, то действительно почти любой склад может быть открыт для Хизбаллы в любой момент. Мне кажется, доверять таким заявлениям было бы неправильно, не имея веских доказательств на руках. Была также конспиративная теория о том, что этот груз из Батуми чуть ли не изначально предназначался Хизбалле. Вот эта теория, мне кажется, совсем же далека от истины. И предполагаю, что все-таки конечным получателем должен был стать Мозамбик. Технические неполадки привели к тому, что это судно в итоге остановилось и затонуло в Бейрутском порту после выгрузки.
Дело в том, что капитан этого судна, который давал интервью «Радио Свобода», он заявил, причем об этом его не спрашивали, он заявил о том, что когда он 11 месяцев сидел в Бейруте, после того, как судно было арестовано, надеялся на то, что получатель отзовется, и владелец судна или человек, фрахтовавший его, как минимум, займется тем, чтобы с ним как-то расплатиться, выплатить неустойку и так далее. Но ничего этого не случилось. А почему вы считаете, что такая версия уж совсем маловероятна, является конспирологической? Хотя понятно, что, конечно, ни о каких доказательствах мы сейчас говорить не можем.
Ну, прежде всего, потому что нет доказательств. Потом я внимательно следил за процессом, как согласовывалась дальнейшая судьба этого груза. И если бы Хизбалла действительно изначально была получателем, я думаю, что хватило бы у Хизбаллы влияния для того, чтобы контролировать этот груз полностью с первого момента до последнего. А там вся эта история затянулась, были судебные инстанции, которые этому противодействовали по разным причинам. И в итоге все это оказалось на складе в условиях, и Хизбалла не может этого не понимать, все-таки они не идиоты, они большие мастера до всяких подобных взрывоопасных смесей. Хранение было неподобающим, да, то есть то, как это хранилось, без кондиционирования и так далее, вряд ли бы устраивало Хизбаллу, если бы она была получателем.
И, судя по вашим словам, вот на такой конспирологической теории настаивают сейчас в основном оппозиционные ливанские СМИ, которые хотят воспользоваться, видимо, ситуацией для того, чтобы добиться усиления своего влияния.
Конечно, я всячески их поддерживаю, как любой израильтянин, да? Но мне бы хотелось, чтобы их доказательства были более вескими. А то, что могли похищать, да, могли. Могла ли это делать Хизбалла? Да, могла. Много ли похитили? Сейчас не скажет никто, производятся некоторые расчеты мощности этого взрыва. Говорят о том, что была бы большая мощность, если бы рванул весь запас, который сгрузили с судна на склад. Но похищать могли условные крестьяне на поля.
Говорил главный редактор израильского интернет-издания Newsru Евгений Финкель. Многие политики и общественные деятели в Ливане потребовали прозрачного международного расследования причин взрыва в Бейруте. На этом настаивал и Эммануэль Макрон. Но президент Ливана Мишель Аун назвал это пустой тратой времени и международное расследование проводить отказался. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.